Категория программы 16+.
Ключ разумения.
Здравствуйте, дорогие друзья. Добрый день, братья и сестры. У микрофона Александр Елопов. И как всегда в четверг, в это время мне хочется поговорить о чем-то, связанном с православием. А если вы присмотритесь к своей жизни, вы поймете, что на самом деле все мы, кто в большей степени, кто в меньшей степени, связаны с православным христианством. Кто-то из вас крещен в православной церкви, кто-то не любит православную церковь. И вот послушайте, может быть, вы атеисты или баптисты, адвентисты, католики, иудеи, но мне кажется, если вы живете в Гомеле, то, по крайней мере, один раз в жизни, а скорее много раз в жизни, вы заходили, пусть в роли экскурсанта, в Гомельский Свято-Петропавловский кафедральный собор. Ведь это же одна из достопримечательностей нашего города. Да, и через несколько дней, 11 августа, в Гомеле торжественно, на высоком церковном уровне, будет отмечаться 200-летие Свято-Петропавловского собора. Вот об этой гомельской святыне и достопримечательности я сегодня хочу поговорить с протоиереем Александром Лопушанским. Он является настоятелем гомельского храма в честь священномученика Алексия, пресвитера Лельчицкого. Но отец Александр долгое время служил в Свято-Петропавловском соборе, и, кроме того, он достаточно давно занимается изучением церковной истории. Вот поэтому с отцом Александром сегодня я поговорю об истории Свято-Петропавловского собора. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Александр Петрович. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Отец Александр, дайте такую небольшую для начала историческую справку. 200 лет Свято-Петропавловскому собору. А как он вообще появился в нашем городе?
Ох, история у него очень большая. Да, есть предыстория, есть история его появления. Ну, начнем с далекой-далекой предыстории. Есть версия о том, что Петропавловский собор стоит не на пустом месте, скажем так, был построен, а на месте, конечно же, святыни. И мы знаем из исторических источников о том, что на этом участке земли примерно находилась старинная Рождества Богородичная церковь. Да, а есть предположение, что Рождества Богородичные храмы строили тоже не на пустом месте. Как правило, в древности это были языческие святилища. И вот наши предки вот решили так, что если уже упразднять, то на его месте строить Рождества Богородичный храм. Ну, а потом на этом месте стояла деревянная церковь Рождества Богородицы. Ну, и в какой-то момент вместо этой деревянной церкви в 19 веке появился красивый Петропавловский собор.
Вот возникает вопрос. Если здесь стояла деревянная церковь в честь Рождества Богородицы, название красивое, вот, то почему каменный храм, который был здесь построен в начале 19 века, не унаследовал название этой церкви? С чем это было связано?
Ну, я думаю, что это уже какие-то корни искать здесь в Гомеле не следует. Ничего в Гомеле, связанном с Петром и Павлом, у нас нет. Скорее всего, конечно же, это связано в первую очередь с семьей Румянцевых, которые и созидали эту святыню. Николай Петрович Румянцев. Да, его отец Петр, и вот его небесным покровителем был святой апостол Петр. Ну, вот так. А, кстати, собор у нас сегодня имеет еще один предел в честь святителя Николая Чудотворца. Как раз-таки вот центральный престол освящен в честь апостола Петра и Павла в память о Петре Румянцеве. А второй предел был освящен в честь святителя Николая Чудотворца, в честь небесного покровителя Николая Петровича Румянцева. Поэтому эта святыня носит имена небесных покровителей, фундаторов этого храма.
Петра и Павла.
Я, кстати, и Николая.
И Николая. Я вот, кстати, стал думать, что за годы своей жизни, а я уже больше полувека за своими плечами имею, я посетил десятки и десятки православных храмов и в России, и в Белоруссии, и в Украине, и в Польше. Да, и вот я подумал, что я, пожалуй, ни разу не был ни в одном православном храме, который был бы назван именем какого-то другого апостола, ни Петра и ни Павла. Вот, прямо хочется переспросить, а с чем связано такое почитание этих двух апостолов, Петра и Павла, что, пожалуй, нет таких апостолов других, в честь которых было бы столько храмов освящено? И обычно освящают сразу и в честь Петра, и в честь Павла.
Ну, у нас они идут они в неразрывной связке друг с другом в церковной традиции. У нас есть праздник в честь апостолов Петра и Павла. Ну, скорее всего, это просто традиция вот такая, ну, времен эпохи Петра Великого, да, город Петербург, Петроград впоследствии, Санкт-Петербург, город тоже назван в честь апостола Петра.
Я все думал, потому что Петр и Павел все-таки первоверховные апостолы.
Нет, есть в честь других апостолов, несомненно, тоже храмы.
Есть, да, есть, несомненно, но не в таком количестве.
Ну, вот такая традиция, да, как наше Полесье, оно изобилует практически все Михайловскими храмами. Угу. Съездите на Мозырщину, и Калинковичский район, и Мозырский район, и там сплошные Михайловские храмы в честь архистратига Михаила. С чем связано, непонятно.
Свято-Петропавловский собор выделяется своим внешним видом. Он, согласитесь, отличается от остальных православных храмов, которые у нас в городе имеются. Вот, имеет свой неповторимый архитектурный облик. Угу. С чем это связано?
Да, Николай Петрович, когда затеял это строительство, еще это начало 19 века, когда задумался только о строительстве, он был впечатлен храмами, которые существовали в Российской империи, и не только. Во-первых, он хотел видеть собор похожим на, вот я сейчас перечислю, похожим на Казанский в Петербурге отчасти. Собор церковь Святой Женевьевы в Париже и собор Святого Павла в Лондоне. То есть он чем воодушевлялся, какими архитектурными стилями, это было в его вкусе. Поэтому наш собор построен в таком неоклассицизме. То есть это не традиционный, может быть, стиль православной церкви. Здесь много чего западного, да, несомненно. Единственное, что, да, вот бедная, ну вот поэтому он имеет такую архитектуру, да, воплощал этот проект английский архитектор, который в Гомеле прожил четверть века, 25 лет. Есть, кстати, теория о том, что он в Гомеле здесь и погребен, англичанин Джон Кларк. Да, поэтому вот в лучших традициях того времени, 19 века. Да, единственное, что вот, конечно, внешний вид собора портит, по мнению некоторых, а по мнению некоторых украшает, это колокольня. Это самое спорное, если можно так выразиться, явление в архитектуре нашего собора. Вот, я даже когда-то писал в одной из наших местных газет маленькую заметку о том, как эта бедная колокольня претерпевала кучу изменений. То есть она изначально была маленькая, потом ее там потом и ее снесли, потом там сделали какую-то деревянную вместо нее, потом и ту снесли, а в итоге в 90-е годы появилась вот эта огромная высокая колокольня, ну, хотя классицизм не подразумевает таких больших колоколен.
Даже в этом собор выделяется.
Да.
Спасибо, отец Александр. Сейчас в моей беседе с отцом Александром Лопушанским наступит небольшая пауза, и, как всегда, для вас, радиослушатели, это будет музыкальная пауза.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов, а в гостях у программы «Ключ разумения» сегодня находится гомельский священник Александр Лопушанский. Он является настоятелем храма прихода священномученика Алексия Пресвитера Леического. Отец Александр, по традиции нашей программы, напомните, пожалуйста, или расскажите кому-нибудь, где ваш храм находится.
Ну, я уже много раз рассказывал.
Но дело в том, что у нас аудитория, она не остается совершенно постоянной.
Замечательно. Да, приезжайте. Храм находится на улице Добрушской, рядом с двумя печальными больницами, психиатрической и туберкулезной. Но храм отдельно стоит. Да, не пугайтесь ничего. Место красивое. И у нас много разных тоже исторических артефактов и святынь.
Угу. Но сегодня мы с отцом Александром говорим об истории и современном состоянии, о юбилее Гомельского Свято-Петропавловского кафедрального собора. И я сказал о юбилее собора, потому что на днях, а именно 11 августа, Петропавловский собор будет отмечать свой 200-летний юбилей. Отец Александр, вы в своем рассказе упомянули, что есть такая версия, строитель собора Джон Кларк, он и похоронен в Гомеле. Если честно, я впервые слышу о такой версии, но то, о чем, наверное, знают некоторые наши радиослушатели, это то, что прежние владельцы Гомеля, Румянцевы и Паскевич, они не только в жизни, но и в смерти пытались соединиться с Петропавловским собором. Не могли бы вы об этом чуть подробнее рассказать?
Да, любой храм, между прочим, в старину был не только местом, где люди молились, а он еще был место притяжения для формирование вокруг него захоронений. Вот, знаете, есть, кто был на богослужении, вы наверняка слышали такую незамысловатую фразу: «Еще молимся о зде лежащих и повсюду православных». Ну, для многих эта фраза считается загадкой. Вот тут мы молились о болящих, мы молились там о страждущих каких-то, а тут некий появляется «зде лежащее и повсюду православное».
«Здесь лежащее».
Да. Кто же такие вот «здесь лежащие»?
Вроде мы еще стоим.
Да, кто вроде здесь? Мы стоим. Вот мы тут сидим, молимся, стоим, молимся.
А кто лежит?
А кто же здесь лежит? Это сегодня фраза потеряла отчасти актуальность прошений к теньи. Но раньше она была очень актуальна. Дело в том, что практически ни один храм не мыслился без своего собственного некрополя. Вокруг храма всегда образовывалось приходское кладбище. И наши гомельские храмы старинные не исключение. И, конечно же, Петропавловский собор тоже не исключение. Вокруг Петропавловского собора находилось кладбище. Ну, оно, по сути, и находится сегодня. Мы только ходим сегодня вот по этой плиточке. Но под этой плиточкой, я более чем уверен, находится еще старое захоронение. Там было приходское кладбище. Как правило, на этих кладбищах изначально начинали хоронить священнослужителей, кто служил, церковнослужителей и, конечно же, прихожан. Те, кто посещал этот храм, и не просто формально, а те, кто был, принимал участие в жизни прихода. Ну, а особую роль всегда занимали люди, какие-то вот особенно, и их за их заслуги даже иногда разрешали хоронить в стенах самого собора, в стенах самого храма. Таким человеком, несомненно, был Николай Петрович Румянцев. Николай Петрович Румянцев был удостоен как раз того, что по его завещанию его похоронили в соборе Петропавловском.
Да. Человек, который был инициатором строительства Петропавловского собора, который деньги пожертвовал на это строительство.
Да, и даже и это не давало ему права хорониться в соборе. На это брались особые разрешения. Да, синод должен был благословить. Но ввиду заслуг Николая Петровича Румянцева и любви к Гомелю, он был погребен в самом соборе. Да, еще рядышком с собором, по мнению наших краеведов, историков, была погребена Ирина Ивановна Паскевич. Ну, почему ее погребение было обусловлено этой территорией? Дело в том, что Паскевичи, как мы знаем, хоронились тоже рядышком с собором, и сегодня существует вот эта красивая усыпальница, построена как раз-таки Паскевичем, и эта усыпальница семейная, так как Ирина Ивановна умерла в 1925 году, то, конечно же, никто не мог уже тогда позволить из нынешних властей, тогдашних властей, погрести ее в семейную усыпальницу. Поэтому ее похоронили рядом с собором на этом приходском кладбище. Кстати, это кладбище исчезло, ну, по мнению там, наших краеведов, где-то в 70-е годы 20 века. Есть люди, которые еще помнят это приходское кладбище. Да. Ну, есть, конечно, у собора свои тайны, загадки. Вот касательно этой погребальной тематики. Во-первых, куда делись останки Николая Петровича Румянцева, мы не знаем. Это одна из загадок, которую мы сегодня не можем решить. Явно они были перезахоронены, увезены, скорее всего, в нынешний сквер рядом с костелом в честь Рождества Богородицы. Это тоже в прошлом кладбище. Возможно, и останки сегодня покоятся там, а может быть, где-то в другом месте. Ну, а есть у нас захоронение, которое до сих пор считается такой большой тайной, загадкой. Если Николай Петрович покоился в левом пределе собора, то в правом пределе собора у нас еще до сих пор кто-то покоится. И мы не знаем, что это за человек. Да, достоверно известно, что это священнослужитель, так как в 90-е годы была предпринята подпытка там местными такими вот, скажем, людьми инициативными посмотреть, кто же находится вот там под правым пределом, ну, наткнулись на могилу священнослужителя, на его захоронение. Он облачен в священнические регалии, на его голове была надета митра, на его груди красовался крест протоиерейский, такой особый наградной крест. Ну, судя по описанию тех источников, которые мне удалось видеть. Потом, позже, никто туда больше не заходил. Было предположение, что это захоронение принадлежит Иоанну Кононовичу Григоровичу, протоиерею, настоятелю Преображенской Гомельской церкви, который, собственно говоря, возглавлял закладку самого собора. Но это предположение не выдерживает никакой критики, хотя в литературе, посвященной собору, это мнение присутствует. Но дело в том, что отец Иоанн Григорович старший не имел никакого отношения к собору, он не был его ни настоятелем, просто возглавлял закладку храма. И к тому же он был простым священником, никаких больших церковных регалий, наград в послушном списке мы у него не находим. А вот, например, другой настоятель, служивший в начале 20 века, протоиерей Григорий Петрошень, знаменитый тоже деятель наш гомельский, священник, при котором было реализовано много церковных инициатив, он все эти награды имел. Возможно, это захоронение начала 20 века, а может быть и нет. Может быть, это захоронение какого-то священнослужителя, о котором мы еще не совсем что-то знаем. Но теория о том, что и версия о том, что это протоиерей Иоанн Кононович Григорович, не выдерживает никакой критики. Поэтому, есть такая загадка, тайна, для нас неразрешенная.
Может быть, у вас, радиослушатели, есть свои вопросы о тайнах Свято-Петропавловского собора. Вот, все-таки это одна из наших гомельских достопримечательностей, но насколько хорошо мы знаем его историю. Если у вас будут к нам вопросы, или если вы хотите прокомментировать то, что мы говорим, может быть, у вас есть свои ответы на те вопросы, которые мы обсуждаем, вы можете написать нам по вайберу на номер 29-34-11-34-8. Я еще раз повторю. 29-34-11-34-8. Пишите нам по вайберу. А сейчас очередная пауза в моей беседе с отцом Александром. Для вас эта пауза опять будет музыкальной. Радио Гомелюс.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Александр Лопушанский. Он является настоятелем прихода храма священномученика Алексея, пресвитера Леческого. Отец Александр, кроме того, что настоятель, он и преподаватель библейско-богословских курсов в Гомельской епархии, он и член комиссии по канонизациям Белорусской Православной Церкви, он человек, который достаточно давно занимается изучением церковной истории, в том числе нашей местной гомельской церковной истории. Вот почему именно отца Александра я попросил сегодня поддержать со мной беседу об истории, современном состоянии и юбилее нашего гомельского, очень всем известного, Свято-Петропавловского собора, собора в честь святых апостолов Петра и Павла. Я напоминаю, моя беседа с отцом Александром звучит в прямом эфире. Если вы захотите задать свои вопросы по истории Петропавловского собора или дать свои ответы на наши вопросы, если вы захотите прокомментировать то, что мы говорим, вы можете написать по вайберу на номер 29-34-11-34-8. Может быть, вы захотите рассказать свои собственные истории, которые так или иначе с Петропавловским собором связаны. Вот я, например, хотя родился не в Гомеле, и приехал в Гомель, когда мне было 17 лет, приехал в город, в котором была открыта всего лишь одна православная церковь, Никольская церковь. Петропавловский собор был закрыт в 1987 году, и именно в этом соборе я принял крещение. Принял крещение в 1990 году в помещении, в котором лежал строительный мусор, в помещении, в котором еще электропроводка свисала с потолка. Да, очень непростые драматические страницы вписал в историю Петропавловского собора 20 век. Отец Александр, мы уже, по сути, стали говорить о людях, известных людях, чьи судьбы вплелись в историю Петропавловского собора. Давайте продолжим этот разговор, тем более, как, знаете, говорит одна православная пословица, «Бог не в бревнах, Бог в ребрах». И история храма – это в том числе, прежде всего, история людей, которые строят этот храм, которые служат в этом храме, которые участвуют в богослужениях, которые похоронены рядом с этим храмом или прямо в этом храме. Давайте продолжим список таких известных людей, чьи имена звучат в истории Петропавловского собора. Кого бы еще вы хотели назвать?
Да, я остановлюсь на нескольких персонажах, потому что история собора большая, 200-летняя, и во все времена он был центральной святыней этого региона. Поэтому и посещали разные люди. Ну, начнем, наверное, я упомянул священника, который закладывал собор. Это Иоанн Кононович Григорович. Ну, он человеком был достаточно простым, а вот его сын, стал первым настоятелем в истории кафедрального Петропавловского храма еще тогда, еще даже не собора и не кафедрального, тем более, Иоанн Иоаннович Григорович. Кто не знает, это наш самый первый белорусский историк, который создал нашу, можно сказать, стоял у истоков белорусской исторической науки. Он археолог, археограф, человек знаменитый, безусловно, и потрудившийся немало на благо нашей белорусской истории. О нем можно говорить отдельно, даже сделать целую отдельную передачу. Да, еще у нас во времена Паскевичей наш храм посещали очень именитые гости, именитые люди. Они приезжали к Паскевичам и, конечно же, заходили в дворцовую церковь, которая была как раз Петропавловская. Посещали собор императоры Николай I, Александр II, члены царской семьи, разные деятели культуры, да. А еще одним знаменитым человеком, служившим в нашем соборе, стал наш будущий белорусский святой. Кстати, история собора связана также с историей белорусской святости. В Гомель в 1907 году был впервые назначен епископ. Правда, не как самостоятельный, а как викарий Могилевской епархии. Им стал епископ Митрофан Краснопольский, епископ Гомельский. Вот владыка Митрофан впоследствии был канонизован в лике святых. И владыка Митрофан, войдя в этот собор, можно сказать, придал ему новый статус. Собор с его пор стал называться кафедральным.
Угу.
Да.
И те, кто сейчас зайдет на территорию Петропавловского собора, может увидеть скульптурное изображение митрополита, священномученика Митрофана Краснопольского.
Да, архиепископа Митрофана Краснопольского. Да, владыка Митрофан — удивительный человек, который учредил даже в Гомеле свой первый печатный орган гомельский, «Гомельское слово». Угу. Гомель ему очень многим благодарен. Вот он был, по сути, настоятелем этого храма. Дальше времена были, как мы упомянули, очень сложные, трудные. И с этими трудными временами связаны также и имена священнослужителей, которые в соборе служили. Ну, во-первых, я немножечко так отойду от темы, от этих известных людей, и вернусь немножко к истории, к исторической теме. Дело в том, что собор в 20 веке, как вы уже упомянули, претерпел немало трудностей, таких очень тяжелых испытаний, как, в принципе, и на весь наш народ эти испытания выпали, так и на судьбу Петропавловского собора. Да, к сожалению, собор был переведен в раскольническое движение юридически, так называемое обновленческое движение, церковная оппозиция, такая специфическая очень, и с этим периодом связано много печали и скорби у нас. А вот, да, в этот же в 31 году в соборе вовсе прекратилось звучание Слова Божия, а он был превращен в интеллигиозный отдел, вернее, в музейный отдел, а в 39 году и вовсе был превращен в такую вот антирелигиозную экспозицию. Там выставляли вещи, которые не прославляли имя Божие, как это принято в стенах этого храма, а наоборот, хулили имя Божие. А вот Великая Отечественная война уже внесла свои корректировки. Собор был в начале войны открыт, возрожден. Первым настоятелем собора тоже стал знаменитый священник, протоиерей Николай Гихрох. Личность уникальная по-своему. Отец Николай стоял у истоков возрождения церковной жизни в оккупированном Гомеле. А позже, уже в 42 году, сюда прибыл наш еще один белорусский святой. Преподобный мученик Серафим Шахмут, Серафим Жировицкий, архимандрит Жировицкого монастыря. Отец Серафим, буквально вот несколько лет назад мы обнаружили документ, он был назначен настоятелем Петропавловского собора. Человек очень сложной судьбы, глубокой веры. И его жизнь связана с историей нашего храма, с историей нашего собора. Вот еще один святой, который здесь бывал. Ну а в послевоенные годы собор Петропавловский, приход собора возглавил тоже знаменитый богослов Русской Православной Церкви, протопресвитер будущий Виталий Боровой. Он служил в 46-м году в соборе. Тоже время уникальное, тяжелое, трудное. Но отец Виталий свой священнический путь начал с нашего храма. А дальше мы помним уже вот то, что собор не закрывался вплоть до 60-го года, а в 60-м году он был закрыт. Да, его позже, через год, в 61-м году переоборудовали в планетарий. Многие гомельчане, как раз его помнят еще вот в этом амплуа, скажем так. И я помню, что вот мы с мамой в детстве тоже посещали это помещение. Помню еще эти вместо росписи находящиеся созвездия, ну и цепь от маятника, видимо, оставшаяся.
Что касается современной истории Петропавловского собора, истории о том, как Петропавловский собор был возвращен церкви и что он представляет сейчас в наши дни, давайте об этом, отец Александр, поговорим в четвертой, последней, заключительной части нашей беседы. Сейчас в моей беседе с отцом Александром перерыв. Уважаемые радиослушатели, я хочу напомнить, телефон прямого эфира, номер, по которому вы можете с нами связаться, не позвонить, а написать по вайберу. Номер 29-34-11-34-8. Возможно, у вас будут свои вопросы по поводу Гомельского кафедрального Свято-Петропавловского собора.
Ключ разумения.
У микрофона Александр Елопов. В гостях у нашей программы сегодня находится протоиерей Александр Лопушанский, настоятель храма в честь священномученика Алексея Пресвитера Лейческого. Но говорим сегодня мы о другом храме. Говорим мы сегодня о Гомельском Свято-Петропавловском кафедральном соборе. На днях 11 августа, то есть буквально вот в это воскресенье, Петропавловский собор будет встречать, отмечать свой 200-летний юбилей. С отцом Александром мы беседуем об истории собора и ждем ваши вопросы, ваши комментарии на нашу беседу. Я напомню номер, телефонный номер, по которому вы могли бы с нами связаться, 29-34-11-34-8. Можете написать нам по вайберу. Отец Александр, мы довели историю Петропавловского собора до его, к сожалению, закрытия. В начале 60-х годов церковная жизнь в Петропавловском соборе замерла. Петропавловский собор отошел государству. Здесь одно время был планетарий. Я когда приехал в Гомель в 87-м году, планетария здесь уже не застал. Он был закрыт, насколько я знаю, из-за своей нерентабельности. А скажите, пожалуйста, когда и в силу каких причин событий Петропавловский собор был возвращен церкви?
Ну, на самом деле, каких-то специальных событий в истории Гомеля не происходило. То есть, скорее всего, это общая тенденция, которая распространялась уже по всему Советскому Союзу. Такое время уже оттепели, большой оттепели, время перестройки. Когда, собственно говоря, пересматривали и отношения к религии в целом.
Но все-таки давайте вспомним, что многие православные храмы, закрытые в течение советского периода, они, когда завершилась советская эпоха, когда государство отказалось от принудительного атеизма, то они не открылись, а Петропавловский собор открылся. То есть, наверное, все-таки была какая-то инициативная группа.
Ну, на самом деле, да, конечно, была инициативная группа, но я еще раз напомню, что это был такой большой мейнстрим по всей стране. Даже иногда некоторые государственные деятели возмущались, почему церковнослужители не сильно к ним обращаются по поводу открытия храмов. Мне кажется, те храмы, которые не открылись, это больше вина даже не властей, а тех, кто не боролся за эти храмы. Все, кто пытался их открыть, церкви, они, конечно же, добивались, они открывали. В большинстве случаев храмы все-таки возвращались. Это перестройка. И самым ключевым годом это считается год 1988 год, когда церковь отпраздновала тысячелетний юбилей крещения Руси. Да, с этого момента, можно сказать, начинается новая страница в истории жизни Русской Православной Церкви. Повсеместно практически открываются храмы, регистрируются религиозные общины, и Гомель не стал исключением. Вот, в Гомеле на тот момент действовала только одна церковь, Полесская церковь, ныне Никольский монастырь, ну, а верующие начали добиваться регистрации второго прихода в городе Гомеле. Вначале они встретили, конечно, сопротивление, но потом, позже, эта стена, скажем так, рухнула. Было написано очень много писем. Инициативная группа была сформирована в 1987 году. И на протяжении фактически вот этих двух лет, 87-88 года, они добивались, писали письма, в том числе и в правительство Советского Союза. И в поддержку собора выступили многие знаменитые деятели того времени. Собор был возвращен в 1989 году. Конечно, это заслуга, в первую очередь, священнослужителей, особенно вот отца Стефана Гладыщука покойного, отца Федора Харика и такой вот нашей будущей монахини гомельской Марии Васильевны Богуш. Она писала много писем и вместе со своими сподвижницами путешествовала по Советскому Союзу, собирая подписи и, конечно, добиваясь аудиенции у самых высоких кругов. Собор был возвращен, а в 1990 году сюда был назначен епископ. Им стал будущий вот наш владыка замечательный, архиепископ Гомельский Жлобинский Стефан, архиепископ Гомельский Жлобинский Аристарх. Владыка Аристарх стоял у истоков, можно сказать, возрождения этой святыни, реставрации храма, строительства этой колокольни нашей нынешней, и многое другое было сделано при нем. В том числе в 2000 году был создан и криптовый храм при нем в честь равноапостольной Марии Магдалины. А вот в 96-м году у нас был построен на территории собора крестильный храм в честь Иоанна Предтечи. То есть весь этот храмовый комплекс получил большущее развитие при владыке Аристархе.
Я не исключаю, что среди наших радиослушателей есть люди, которые были крещены как раз в Петропавловском соборе, точнее, в крестильном храме. Вот я в 90-м году рассказывал, в 90-м году я крестился в самом Петропавловском соборе, крестильного храма еще не было, но собор только несколько месяцев назад был передан верующим, он постепенно приводился в порядок, многое оставалось еще сделать, и в помещении, где совершалось таинство крещения, еще лежал строительный мусор. Вот я так вот отчетливо это запомнил. Отец Александр, тут есть вопрос от радиослушателей. А почему все-таки юбилей собора в этом году будут отмечать 11 августа? С чем это связано?
Да, на самом деле юбилей собора уже был 22 мая 2024 года. 22 мая он был в день перенесения мощей святителя Николая Чудотворца. Он был освящен. Это были именины Николая Петровича Румянцева. Я уже об этом говорил. Да, но так как праздник-то этот у нас с течением времени, вот соборный праздник, память об освящении собора, с течением долгого времени была замылена, за это время у нас появилось несколько других праздников. Ну и самым главным праздником в соборе стал день памяти преподобной Манифы Гомельской, святой, которая мощами своим почивает в соборе. Да, она когда-то еще в своей юности посещала этот храм до его уже второго закрытия. Да. И поэтому жизнь матушки Манефы была отчасти связана с собором. Ну, а когда были обретены ее мощи, а это было в 2006 году, 11 августа, ее мощи были помещены в Петропавловский собор и стали одной из главных святынь этого храма. Ну и уже на протяжении вот более чем там, 10 лет, сколько уже там, почти 20 лет, у нас проходит 11 августа большое празднование, большие торжества в честь преподобной Манефы. Стекается очень много людей. И было принято решение как раз все основные торжества и приурочить дню ее памяти. Ну и, кстати, в этом году не только собор отмечает юбилей, еще круглую дату отмечает сама преподобная Манефа. Дело в том, что как раз исполняется 40 лет со дня ее представления. Она 40 лет назад скончалась, да, матушка Манефа. Поэтому здесь вот эти торжества слились воедино. И юбилей собора, и день кончины, годовщина кончины преподобной Манефы.
И как будут проходить эти торжества? Что запланировано? Не могли бы вы наши радиослушатели хотя бы слегка познакомить с программой этих торжеств?
Да, основные торжества начнутся состояться в воскресенье, 11 августа, начало Божественной Литургии в 9 часов утра. Особенностью этих торжеств станет то, что на них приглашены иерархи Русской Православной Церкви, коих составит число не менее, наверное, двух десятков. У нас будет огромное количество епископов, будут приглашены из разных епархий Белоруссии, Российской Федерации. Вот, возглавит торжества митрополит Минский Изяславский Вениамин. Владыка Вениамин будет вот возглавлять эту замечательную службу.
То есть людей будет много, так есть ли вероятность того, что если кто-то из наших радиослушателей пойдет на эти торжества, то ему найдется место?
Конечно же. Традиционно в этот день богослужение проходит на улице. Надеемся, что будет хорошая погода. Ну, а если и пойдет какой-нибудь мелкий дождик, от этого есть зонты. Поэтому всех приглашаем. Это большое, конечно, событие. И по масштабам своего празднования вы увидите много священнослужителей, много иерархов церкви, Я думаю, что для вас это событие запомнится. Ну, а еще раз напомню, мы все-таки живем с вами в христианской стране, в православной стране, где не нужно стыдиться, что ты христианин, а что ты православный. И посещать храм нужно каждое воскресенье. А когда такие торжества, тем более найдите время, чтобы побывать в храме.
Спасибо, отец Александр. Уважаемые радиослушатели, если кто-то из вас слушал сегодняшнюю нашу передачу не сначала, а где-то с середины и до конца, вы, наверное, поняли, сегодня речь шла об истории Гомельского кафедрального Петропавловского собора. Так вот, если вы что-то не услышали, если вы хотели что-то уточнить, вы можете приобрести последний номер нашего Гомельского православного журнала для семейного чтения «Сретение». Вот буквально последний номер посвящен как раз юбилею Гомельского Петропавловского собора. Здесь есть большая статья «Гомельский кафедральный Петропавловский собор. Исторические вехи». Есть интервью с гомельскими священнослужителями, которые причастны к истории Петропавловского собора. Так что рекомендую, посмотрите. Наша передача подошла к концу. Мы с вами будем прощаться. Отец Александр, вы что-то еще хотели сказать? У меня по традиции нашей программы к вам предложение благословить тех, кто нашу программу слушал.
Да, но перед этим я скажу. Да, кто все-таки не сможет прийти по тем или иным причинам, телевидение будет вести прямую трансляцию с богослужения с комментариями нашего священнослужителя Петропавловского собора отца Яна Зайца. Поэтому можно будет послушать и увидеть это в интернете и на телевидении. Ну, а я по доброй традиции вам всем желаю хорошего настроения и всем вам Божие благословение. Не только на сегодняшний день, но и на все дни вашей жизни. Помоги Господь вам.
Спасибо. До свидания.
Ключ разумения.